27. Однажды в августе я пошел на хутор к толстовцам перед вечером. В городе было безлюдно в этот знойный час, к тому же была суббота. Я шел мимо еврейских закрытых магазинов и старых торговых рядов. Медленно звонили к вечерне, в улицах уже лежали длинные тени от садов и домов. Но все еще стоял тот особый предвечерний зной, что бывает в южных городах в конце лета, когда все сожжено даже в садах и палисадниках, которые изо дня в день пеклись на солнце, когда все и всюду, и в городе, и в степи, и на баштанах, сладко утомлено долгим летом. На площади у городского колодца богиней стояла рослая хохлушка в подкованных башмаках на босу ногу. У нее были карие глаза и та ясность широкого чела, которая присуща хохлушкам и полькам. В улицу, которая шла с площади под гору, в долину глядела предвечерняя даль южного горизонта, чуть видных степных холмов. Спустясь по этой улице, я свернул в тесный переулок между мещанскими поместьями городской окраины и вышел на леваду, чтобы подняться на гору за ней, в степь. На леваде, на гумнах, среди голубых и белых мазанок мелькали в воздухе цепы. Это молотили те самые парубки, которые так дико и чудесно гукали или пели на церковный лад в летние ночи. На горе вся степь, насколько хватало глаз, была золотая от густого жнивья. На широком шляхе лежала такая глубокая и мягкая пыль, что казалось, будто идешь в бархатных сапогах. И все вокруг, вся степь и весь воздух нестерпимо блестело от низкого солнца. Влево от шляха на обрыве над долиной стояла хата с облупившимся мелом стен. Это и был хутор толстовцев. Я со шляха пошел к нему целиком по жневью. Но на хуторе все оказалось пусто. И в хате, и вокруг хаты. Я заглянул в ее открытое окошечко. Там густо зашумело по стенам, по потолку и в горшках на полках чернота несметных мух. Я заглянул в открытые ворота скотника. Одно вечернее солнце краснеет на сухом навозе. Я пошел на баштан и увидел жену младшего толстовца. Она сидела на крайней меже баштана. Я подходил, она не замечала или делала вид, что не замечает меня. Неподвижно сидит боком, маленькая, одинокая, откинула в сторону босые ноги, одной рукой упирается в землю, другой держит во рту соломинку. «Добрый вечер», — сказала, подойдя, — «что вы так грустны?» «Бувай ты и седай ты», — ответила она с усмешкой и, бросив соломинку, протянула мне загорелую руку. Я сел, посмотрел, совсем девчонка, стерегущая баштаны. Выгоревшие от солнца волосы, деревенская рубашка с большим вырезом на шее, старенькая черная плахта, обтягивающая по-женски развитые бедра. Маленькие босые ноги ее были пыльны и тоже темны и сухи от загара. Как это, подумал я, ходит она босиком по навозу и всяким колким травам. От того, что она была из нашего круга, где не показывают босых ног, мне всегда было и неловко, и очень тянуло смотреть на ее ноги. Почувствовав мой взгляд, она поджала их. «А где же ваши?» Она опять усмехнулась. «Наши ушли куда-то, кто куда. Один святой братец ушел на леваду молотить, помогает какой-то бедной вдове. Другой понес в город письма к великому учителю, очередной отчет за неделю во всех наших прегрешениях, искушениях и плотских одолениях. Кроме того, очередное испытание, о котором тоже надо сообщить. В Харькове арестовали брата Павловского за распространение листовок против военной службы, конечно». «Вы что-то очень не в духе. Надоело», — сказала она, тряхнув головой, откидывая ее назад. «Не могу больше», — прибавила она тихо. «Что не могу?» «Ничего не могу. Дайте мне папиросу». «Папиросу? Да-да, папиросу». Я дал, зажег спичку. Она быстро и неумело закурила и, отрывисто затягиваясь и по-женски выдувая из губ дым, замолчала, глядя вдаль за долину. Низкое солнце еще грело нам плечи, и тяжелые длинные арбузы, которые лежали возле нас, вдавившись боками в сухую землю среди сожженных плетей, перепутанных как змеи. Вдруг она швырнула папиросу и, упав головой на мои колени, жадно зарыдала. И потому, как я утешал ее, целовал в пахнущие солнцем волосы, как сжимал ее плечи и глядел на ее ноги, очень хорошо понял, зачем я хожу к толстовцам. А Николаев? Зачем нужен был Николаев? Едучи, я кое-что записывал. Только что выехали из Кременчуга, вечер. На вокзале в Кременчуге, на платформе, в буфете множество народу. Южная духота, южная толкотня. В вагонах тоже. Больше всего хохлушек, все молодых, загорелых, бойких, возбужденных дорогой и жарой. Едут куда-то на низы, на работы. Так волнуют горячим запахом тела и деревенской одежды, так стрекочут, пьют, едят и играют скороговоркой и ореховыми глазами, что даже тяжело. Длинный-длинный мост через Днепр. Красное слепящее солнце в окна справа, внизу и вдали полнота мутной желтой воды. На песчаной отмели множество совершенно свободно раздевающихся догола и купающихся женщин. Вон одна скинула рубашку, побежала и неловко упала грудью в воду, буйно забила в ней ногами. Уже далеко за Днепром. Вечерняя тень в пустынных горах, покрытых скошенной травой и жневьем. Почему-то думала о Святополке окаянном. Вот в такой же вечер он едет верхом по этой долине впереди небольшой дружины. Куда? Что думает? И это было 1000 лет тому назад, и все так же прекрасно на земле и теперь. Нет, это не Святополк, это какой-то дикий мужик. Шагом едет на потной лошади в тени меж горами. И сзади него сидит женщина со связанными за спиной руками, в растрепанных волосах, с заголенными молодыми коленками, стиснув зубы, смотрит ему в затылок, он зорко глядит вперед. Лунная мокрая ночь. За окнами ровная степь, черная грязь дорог. Весь вагон спит, сумрак, огарок толстой свечи в пыльном фонаре. В опушенное окно дует полевой сыростью, которая странно мешается с густым вонючим воздухом вагона. Некоторые хохлушки спят навзничь, раскинувшись, раскрытые губы, груди под сорочками, тяжелые бедра в плахтах и юбках. Одна сейчас проснулась и долго смотрела прямо на меня. Все спят, так и кажется, что вот-вот позовет таинственным шепотом. Село, где я бывал по воскресеньям, лежало недалеко от станции, в просторной и ровной долине. Я бесцельно доехал однажды до этой станции, слез и пошел. Были сумерки. Впереди белели хаты в садах, ближе, на выгоне, темнел дряхлый ветряк. Под ним стояла толпа, и за толпой подмывающая взвизгивала скрипка и топали танцующие ноги. Я простоял потом несколько воскресных вечеров в этой толпе до полуночи, слушал то скрипку и топот, то протяжные хоровые песни. Становился, подойдя возле высокогрудой рыжей девки с крупными губами и странно ярким взглядом желтых глаз. И мы тотчас, пользуясь теснотой, тайком брали друг друга за руку. Мы стояли спокойно, старались не смотреть друг на друга, понимали, что плохо мне будет, если парубки заметят, ради чего стал появляться под ветряком какой-то городской паныч. В первый раз мы оказались рядом случайно. Потом, как только я подходил, она тотчас на мгновение обертывалась и, почувствовав меня возле себя, брала мои пальцы уже на весь вечер. И чем больше темнело, тем все крепче стискивала она их и все ближе прижимала ко мне плечо. Ночью, когда толпа начинала редеть, она незаметно отходила за ветряк, быстро пряталась за него, а я тихо шел по дороге на станцию, ждал, пока под ветряком не останется никто, и, согнувшись, бежал назад. Мы без слов сговорились делать так, молча стояли и под ветряком, и молча блаженно истязались. Раз она пошла провожать меня, до поезда оставалось еще полчаса. На станции была темнота и тишина. Только успокоительно трюкают кругом сверчки, и вдали, где село, багрово краснеет над черными садами поднимающаяся луна. На запасных путях стоял товарный вагон с раздвинутыми дверцами. Я невольно, сам ужасаясь тому, что делаю, потянул ее к вагону, влез в него. Она вскочила за мной и крепко обняла меня за шею. Но я чиркнул спичкой, чтобы осмотреться, и в ужасе отшатнулся. Спичка светила посреди вагона длинный дешевый гроб. Она козой шаркнула вон, я за ней. Под вагоном она без конца падала, давилась смехом, целовала меня с диким весельем. Я же не чаял, как уехать, и после того в село уже не показывался. 28. Осенью мы пережили ту праздничную пору, что бывало в городе в конце каждого года. Съезд со всей губернии земских гласных на губернское собрание. Празднично прошла для нас и зима. Были гастроли Малорусского театра, Заньковецкой и Саксаганским, концерты столичных знаменитостей Чернова, Яковлева, Мравиной. Было немало балов, маскарадов, званых вечеров. После земского собрания я ездил в Москву к Толстому и, возвратившись, с особенным удовольствием предался мирским соблазнам. И они, эти соблазны, очень изменили нашу жизнь внешне. Кажется, ни одного вечера не проводили мы дома. Незаметно изменяли, ухудшали и наши отношения. «Ты опять делаешься какой-то другой», — сказала она однажды, — «совсем мужчина. Стал зачем-то эту французскую бородку носить. Тебе не нравится?» «Нет, почему же, только как все проходит». «Да, вот и ты становишься похожа уже на молодую женщину, похудела и стала еще красивее. И ты опять стал меня ревновать, и вот я уже боюсь тебе признаться». «В чем?» «В том, что мне хочется быть на следующем маскараде в костюме. Что-нибудь недорогое и совсем простое. Черная маска и что-нибудь черное, легкое, длинное. Что же это будет обозначать?» «Ночь». «Значит, опять начинается нечто орловское? Ночь? Это довольно пошло». «Ничего не вижу тут орловского и пошлого», — ответила она сухо и независимо. И я со страхом почувствовал в этой сухости и независимости действительно нечто прежнее. «Просто ты опять стал ревновать меня». «Почему же стал опять ревновать?» «Не знаю». «Нет, знаешь». «Потому что ты опять стала отдаляться от меня, опять желаешь нравиться, принимать мужские восторги». Она неприязненно улыбнулась. «Не тебе бы говорить об этом. Ты вот всю зиму не расстаешься с Черкасовой». Я покраснел. «Уж и не расстаешься. Точно я виноват, что она бывает там же, где и мы с тобой. Мне больнее всего то, что ты стала как-то менее свободна со мной. Точно у тебя образовалась какая-то тайна от меня. Скажи прямо, какая? Что ты таишь в себе?» «Что таю?» — отвечала она. «Грусть. Что уж нет нашей прежней любви. Но что же об этом говорить?» И, помолчав, прибавила. «А что до маскарада, то я готова и совсем отказаться быть на нем, раз это тебе неприятно. Только уж очень ты строг ко мне, каждую мою мечту называешь пошлостью. Всего лишаешь меня, а сам себе ни в чем не отказываешь. Весной и летом я опять немало странствовал. В начале осени снова встретился с Черкасовой, с которой до той поры у меня действительно ничего не было, и узнал, что она переселяется в Киев. «Навсегда покидаю вас, милый друг», — сказала она, глядя на меня своими ястребиными глазами. «Муж заждался меня там. Хотите проводить меня до Кременчуга?» «Только совершенно тайно, разумеется. Я там должна провести целую ночь в ожидании парохода».